В Москве 13 часов, в Баку 14, в Мадриде полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Карательными акциями заградотряда в Киев хочет остановить отступление своих войск. Не останется без ответа обращение главы ДНР к Москве за помощью. В Эфиопии ждут российских туристов. Теперь подробнее. Украинские националисты в последние недели все чаще устраивают карательные акции заградотрядов. Так, киевский режим стремится остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков. По его словам, подобные инциденты наглядно показывают, что на фоне нарастающих военных провалов идет деморализация украинских войск. В том числе украинские националисты расстреляли в спину своих же сослуживцев, которые пытались сдаться в плен российским войскам в районе села Новомихайловка в ДНР. Обращение главы ДНР Дениса Пушилина к России за помощью без ответа не останется. В этом убежден первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров. По его словам, варварский обстрел Донецка еще раз подтверждает, что нынешняя украинская власть нацелена на уничтожение жителей Донбасса. Ранее Пушилин сообщил, что республика запрашивает у Москвы дополнительные союзнические силы в связи с учащением случаев обстрела силами ВСУ. Только что стало известно, замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, попросив дополнительной помощи, республика рассчитывает на более активное применение ракет наземного и воздушного базирования. Новая стратегическая доктрина НАТО отразит изменения в мире и влияние России и Китая на безопасность Альянса. Об этом сообщил его генсек Йенс Столтенберг. По его словам, в подобном документе 2010 года исходили из того, что в Европе царит мир. Теперь же важные решения примем на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Сотрудничество между блоком и странами ЕС уже находится на беспрецедентном уровне по нескольким вопросам, включая поддержку Украины, объяснил Столтенберг. Владимир Зеленский потребовал у всех диппредставительств раздобыть как можно больше оружия, в том числе гаубицы и бронетехнику. Об этом сообщил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко. По его словам, Канберра уже выделила Киеву военной помощи на сумму 225 миллионов долларов, в том числе более 50 бронетранспортеров, 6 гаубиц, а также противотанковое оружие, амуницию, снаряды и беспилотники. Зеленский не прекращает требовать от Запада новых поставок, даже после того, как США одобрили беспрецедентный пакет помощи на сумму 40 миллиардов долларов. Швейцария и Германия арестовали 4 сторонников запрещенной ИГИЛ. Совместный рейд проводили правоохранители 2 европейских стран, сообщила швейцарская федеральная прокуратура. По данным ведомства, у всех арестованных была телефонная связь друг с другом. 2 из них уже были судимы ранее за преступления, связанные с поддержкой радикалов. В Эфиопии рады российским туристам, их число в Африке постоянно растет. Об этом заявил посол этой страны в Москве Али Маехо Тигену Арау. Он добавил, что на эфиопской территории можно встретить русскоязычных граждан. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. 13 часов 4 минуты в Москве и Петербурге. Меня зовут Алексей Тимофеев. Всем здравствуйте. Впереди полчаса такой экономический дайджест, но перед этим напомню вам про соцсети и наше присутствие в соцсетях ВКонтакте, Рутюб, Телеграм-канал. Все, собственно, к вашим услугам, к вашему вниманию. Помимо этого, мобильное приложение не забывайте скачивать. Есть возможность прослушать прямые эфиры, программы, которые уже отзвучали в эфире, общаться с ведущими, задавать вопросы экспертам. Так что, пожалуйста, свои мобильные устройства не забудьте скачать приложение «Радио Спутник». Ну что, как и обещал, к экономическим новостям член Наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков России, экономист Александр Разуваев с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Да, ну что, начнем вот с каких сообщений. JP Morgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции с российским госдолгом. Решение двух крупнейших банков США связано с запретом со стороны американского Минфина приобретать новые существующие ценные российские бумаги участникам внутреннего рынка США. В российском Минфине говорят, что такое решение американских коллег ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты, подрывает доверие к западной финансовой структуре и подчеркивает, министр Силуанов говорит, что на качестве жизни россиян решение США не отразится, называя это искусственно созданной недружной страной ситуацией. Отразится или нет на жизни россиян на решение американского Минфина?
Да никак не отразится, понятное дело. В отличие от 98 года, я думаю, что россиянам вообще все равно, что там нашими суверенными долгами. Что касается банков и состоятельных россиян, некоторые из них держат наши внешние долги, то они смогут получить деньги в рублях по курсу, так что банковского кризиса не будет. Ну и, соответственно, если тебе нужна валюта, ты сможешь ее купить на московской бирже. Другое дело, что нельзя ее вывести, но, учитывая все риски, все-таки долларовые активы сейчас для россиян токсичные.
Угу. А на экономике отразится решение?
Никак. Мы не будем. Минфин уже сказал, что мы не собираемся в этом году занимать. Хотя я бы на месте Минфина выпустил бы облигации специально для физических лиц, народного ФЗ, как было лет 5 назад.
Угу. Скажите, пожалуйста, а вот эти вот финансовые структуры американские, крупнейшие, ну чего тут говорить, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, они и анализировали рынок, так сказать, и выпускали доклады по российским бумагам и вообще по российским и по инвестициям в Россию. Они заинтересованы в налаживании отношений с Россией, как-то, так сказать, ну, поискать какие-то возможные пути обхода вот этих вот мер со стороны Минфина?
Ну, они заинтересованы, прежде всего, не заинтересованы в нашем рынке акций, но другое дело, что политика старше экономики, поэтому, к сожалению, они вынуждены подчиняться, но я думаю, все-таки больше волнует медвежий тренд на американском рынке акций и повышение ставки Федрезерва.
Хорошо. А еще одна новость, тоже связанная с ограничительными мерами. Начиная с сегодняшнего дня, от Свифта будут отключены Сбербанк, Россельхозбанк и МКБ. Всего от международной системы передачи межбанковской информации в связи с санкциями Евросоюза отключены 10 российских кредитных организаций. В пресс-службе Сбербанка говорят, что отключение от Свифт не меняет текущую ситуацию в международных стандартах, в международных расчетах, простите, а операции внутри России не зависят от Свифта и будут проводиться банком в стандартном режиме. Эта ситуация критичная для людей, для клиентов вышеперечисленных банков?
Да никак. Все, что с рублем связано, это все безопасно. Если там какие-то экспортеры, могут они пострадать. Тот, кто покупал иностранные ценные бумаги через них, ну, скорее всего, просто они станут клиентами другого брокера. А вообще, обязательство того же Сбера перед гражданами – это квазисуверенный долг. Это фактически обязательство России. Все это прекрасно понимают, и ничего страшного не будет. Наоборот, мне кажется, это делается вот западниками, чтобы спровоцировать панику со стороны россиян, отток вкладов и, соответственно, нанести нам ущерб. Но мы видим, паники нету. Это очень хорошо. В принципе, у нас путали до недавнего времени отключение от Свифт и блокировку визы.
Да.
Поэтому я говорил, что лучше карты МИР, нет ничего. Виза в России работает, хотя ее не везде принимают. Это не очень законно, но что делать? Переходите на карточку МИР, и спокойно живите.
Ну вот, а те, кто действительно... А таких немало, надо сказать. В последнее время россияне все больше и больше как-то погружались вот в эту биржевую активность, так сказать, даже с совсем там средними доходами, если прямо не сказать, с небольшими. В том числе покупали действительно и акции зарубежных компаний. На них как отразится ситуация? И продолжая эту тему, а деньги, например, за рубеж через Сбербанк можно будет теперь отправить или нет?
Я думаю, что нет. Раз. А что касается, все-таки не так много у нас было инвесторов в иностранные бумаги. Скорее всего, просто у вас будет другой брокер, другой депозитарий. И туда вас, как клиента, переведут централизованно.
Автоматически, я... да? То есть человеку да. ничего для этого не нужно будет
да,
никаких?
Да, да. Угу. И я знаю, вот брокерские компании, имена ну совсем не на слуху. Я о них даже никогда не слышал. Но они из очень маленьких сейчас уже совсем не маленькие. Именно потому, что туда приходят клиенты из Сбера, из ВТБ, из Альфы. Ну да, мир меняется, финансовый мир тоже. Но если у вас просто вклад или российские бумаги на Мосбирже, а лучше Сбера и ВТБ нет ничего, это 100% надежность в плане вашего финансового посредника.
Александр, ну вот, так сказать, не хочу, чтобы сочли это как-то... панически, что ли, да, мой следующий вопрос. Ну вот вы успокоили, говорите, ничего страшного нет. Ни в первом случае в приостановке операций с российским госдолгом, ни со Свифтом в отношении крупнейшего российского банка. А чего ж тогда их вводят-то, если нет ничего критичного? А ведь тогда получается, что вот эти ограничительные меры в отношении там российских ценных бумаг или финансово-кредитных организаций, они бессмысленны, но если они ни на что не влияют.
Ну, они должны что-то показать. И плюс, действительно, ну, не любят они нас. Я знаю точно из достоверного источника, что в Россию прекратились даже поставки качественных наркотических веществ из Европы. Ненавидят они нас настолько, и даже вот здесь. Ну, надо вот что-то им показать, что они, в общем, и делают.
Только лишь из-за нелюбви?
Да, это ненависть, это вот такое отношение к нам. Но мы переживем. Я думаю, что кто-то надеялся на банковскую панику, потому что ну, они книжки читали. У большевиков во время революции 5-го года это получилось. Они спровоцировали банковскую панику, и Российская империя срочно во Франции, ну, современным языком выражаясь, еврооблигации размещала, чтобы ее сбить. Но, как мы видим, нет у нас никакой банковской паники. И это связано, конечно, прежде всего с доверием Сберу, ну и, конечно, с доверием нашему президенту, что он ничего такого не допустит.
А на акциях того же Сбербанка, Россельхоза, МКБ вот это отключение от Свифт как-то... Я просто не посмотрел еще как-то.
Но Россельхоз не торгуется, МКБ это не ликвид, а Сберфишка никак это не влияет. Сбер, просто люди уже расстроились, что не будет дивидендов, но надо понимать, что Сбер это банк, а не промышленная компания, то есть очень много заемных денег. Ну, специфика банковской деятельности. И просто Сбер страхуется сейчас и не платит дивидендов. Ну, в нынешней ситуации это нормально.
А если к практическим советам переходить, как деньги-то теперь? Ну, есть там родственники за рубежом. Как деньги переводить?
Переводить вы пока туда вообще не можете. Вот, например, у меня знакомая, она вышла замуж за испанца, и здесь они квартиру продали в Москве. Она не может вывести деньги. Ждать там, видимо, когда будут сняты ограничения. А так, ну, это, в общем, наша новая реальность. Надо искать обходные пути. Как и что, вот я пишу для одного издания в Узбекистане, но они, хоть и узбеки, они так встроены в западную финансовую систему, они нашли способ, вот как раз когда все заблокировалось и так далее, мне перегнать на карточку МИР. Виза заблокирована. Вот, не знаю, как они это сделали. Я их спросил, они сказали, Аллах помог. Ну, хорошо. А вот, видимо, есть какие-то обходные способы. Я как раз думаю, через страны СНГ, особенно, ну, такие рыночные страны, через Азербайджан, через Казахстан, вот что-нибудь такое придумать.
То есть нужно будет... Нет, ну вот мне хотелось бы все-таки конкретный вот совет услышать для людей, у кого-то там родственники, ну, действительно, за границей живут, учатся и так далее. Им нужно там перечислять какие-то, какие-то деньги. Ну, мало ли что. Ну, мало ли что.
Не получится. Ну, только, наверное, вы можете как-то, я говорю, через Баку, например.
Да, то есть нужно стать клиентом азербайджанского банка.
Да. Да, более того, я не исключаю, чтобы к вам еще никто не придрался, вам надо будет менять рубли на манаты, потом там уже манаты на доллары и переводить. Ну, кстати, есть банк Москва, Баку в Москве, поэтому он принадлежит фактически азербайджанскому правительству. Вот я думаю, что с ними можно поговорить, и они что-нибудь посоветуют.
Что-нибудь посоветуют. Хорошо, на секунду прервемся и к другим новостям.
Здравствуйте, я Анатолий Вассерман, публицист, участник разнообразных интеллектуальных игр, сейчас еще и депутат Государственной Думы, а с недавних пор и, надеюсь, на долгие годы вперед, вы сможете каждый вторник в 19 часов услышать, как меня допрашивают на радио «Спутник». Передача так и называется «Допрос Вассермана».
Хотите допросить Вассермана? Вот скачивайте себе при приложении мобильное радио «Спутник», задавайте вопросы Александру Анатольевичу. А с нами на прямой связи член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков России, экономист Александр Разуваев. Тут тоже статистика подгребает. Ну как, не экспертиза. Экспертиза лондонской консалтинговой фирмы Henley & Partners. В общем, специалисты этой консалтинговой фирмы говорят, что Россию к концу нынешнего года покинут 15 тысяч долларовых миллионеров. Отмечают в агентстве, что за последние 10 лет число состоятельных людей, эмигрирующих из России, растет год от года. И по их мнению, по их аналитике, вот этот тренд является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически складывается так, говорят эксперты лондонской консалтинговой фирмы, что крупным коллапсом стран обычно предшествует ускоренный отъезд состоятельных людей. Пугают или действительно есть такая взаимосвязь?
Да нет, ну просто у нас мне не нравится слово «национализация элит». Но так или иначе этот процесс идет. Просто деловой класс становится более патриотичным. Кому ближе ельцинские времена, они страну покидают. У нас даже Чубайс уехал. Это нормальная ситуация. Кто-то просто принимает перемены, которые происходят в стране, а кто-то нет. К тому же все-таки у нас структура экономики, она своеобразная. Я не говорю, что она плохая. С моей точки зрения, она хорошая. Чиновничий капитализм, доля государства в экономике 50-70%.
Ну, слушайте, ну, это 15 тысяч по-разному активных людей. 15 тысяч по-разному активных людей, которые, как бы там ни было, так сказать, все понятно, какими способами порой достигаются состояния там от миллиона долларов. Тут не надо никого убеждать, да, в том, что это часто носит какой-то такой характер, так сказать, не совсем, не вполне законный. Но так или иначе, это же в том числе деньги российской экономики?
Ну, у нас отток капитала сейчас вообще практически нет. А тот, который был, он всегда компенсировался торговым сальдо. У нас уж с формальной точки зрения, да, Минфин покупал в ФНБ валюту, это тоже отток капитала. Поэтому, в общем, для нас все-таки более важно, как торгуется нефть, газ, зерно, продукты Рособоронэкспорта. То есть это не критично на самом деле. Опять-таки был отток с рынка акций. В 95-м году, когда российская торговая система заработала, доля иностранцев во фрифлоуте российских компаний 90%. Вот где-то на конец прошлого года она была где-то 30-40. Почему-то по интернету ходила цифра 75-80, она неправильная. Более того, даже АДР наших компаний, которые торговались там, но там россияне владельцами АДРов были. Вот я в свое время работал в финансовой компании, мы брали Лукойл, АДРы в Лондоне, просто потому что спреды там были разительно ниже, чем на Мосбирже.
Но я просто вот тоже хотелось бы понять структуру вот этих 15 тысяч людей. Там помимо, так сказать, вот этих вышеперечисленных мною категорий, там же наверняка есть и рантье в том числе, да? Ну, просто тот, у кого тут площади там, в России в свое время достались, так сказать, и вот он живет на эти доходы там. Есть разные прочие, но в том числе ведь и промышленники, ну, люди, которые создают товары, услуги и прочее. Насколько вот это-то критично?
Ну, я не считаю, что особо критично. У нас все-таки, повторюсь, чиновничья экономика, поэтому важно, как работают там 20 ведущих холдингов. И разработка условно одного нового крупного месторождения «Газпрома» или там «Роснефти», да, «Ванкор» какой-нибудь, закрывает все это, как Красноярский край и Швейцария. Поэтому нет, я думаю, что нормально все. Так переживать особо не стоит. И вообще в нынешней ситуации зачем нам люди, которые, ну, скажем так, не патриоты России? То есть я не такой радикальный, ну, условно, скажем, патриот, как тот же Владимир Соловьев. Но зачем такие люди? Вот я, кстати, как пример, когда была война осенью 2020 года, Карабахская, ну так и армяне, и азербайджанцы, в том числе россияне богатые, они все как один своих поддерживали. Поэтому вот мы должны брать из тех, и из других пример.
Ну, вот на мой все-таки, так сказать, взгляд, разные ситуации, сложно там их сравнивать. А просто, ну, там обвинять кого-то в непатриотизме, ну, потому что он там что-то там не согласен или еще что-то, ну, тоже, так сказать, ну, может, у него какая-то люблю, особую какую-то любовью какой-то любит.
Не, ну, я не знаю. У нас есть исторический пример, когда большинство, не все, конечно, но большинство из лидеров белых, естественно, были за СССР, Великую Отечественную войну. Это все-таки есть такое понятие, как родина. Ну, не без родины, но и с катертью дорога. Мое мнение.
И тут еще любопытно, они вот эти вот специалисты лондонские говорят, что традиционно со всего мира вот богатые люди переезжали в США и Великобританию, но теперь Объединенные Арабские Эмираты выходят на первое место для вот эмигрантов-миллионеров. А с чем это связано?
Деньги не отнимут и не арестуют, арабы не сдадут, это точно. Более того, ну, я просто знаю, опять-таки, из инвестбанковской среды, не только арабы, и Турция, и даже Узбекистан. В Узбекистане сейчас приватизация идет, так что туда тоже едут.
Туда тоже едут, да. Это долгосрочный такой тренд, на ваш взгляд. А как-то отреагируют вот Великобритания и США? Они же все время были заинтересованы, собственно, и привлекали, так сказать. Почему? Потому что они в том числе активную позицию в этом вопросе занимали. Они привлекали, вовлекали этих миллионеров. А теперь они видят, что эти денежки тю-тю там к арабам. Как что-то будут делать?
Нет, они не будут ничего делать. Есть пример Абрамовича и Челси, как они теперь подходят. Они почему-то считали, что вот в 96-м году, ну, грубо, олигархи избрали Ельцина. Соответственно, вот если они на наших олигархов надавят, то олигархи свергнут Путина. Но это не работает, это в России-то всем ясно. Но они так считали, естественно, они просчитали.
Хорошо, вот новости с бирж приходят. Начнем с евро. Курс европейской валюты упал ниже 59 рублей впервые с 25 мая. Слышали неоднократно и от экспертов, в том числе в нашем эфире, что вот чрезмерное укрепление рубля может негативно сказаться на российской экономике. Она все укрепляется, российская валюта все укрепляется и укрепляется.
Ну, доллар-рубль там рисуется 55-60 на ближайшее время. Для бюджета это плохо, я согласен. Для экономики, по крайней мере, для граждан это хорошо. Это снижение процентных ставок. В пятницу мы видели снижение ключевой ставки ЦБ. Это более низкая инфляция. Это доступ к импорту, который все-таки есть к зарубежным поездкам. И это, кстати, еще и элемент социальной стабильности. Людям нравится, когда их валюта дорожает, а когда она падает в цене, люди начинают психовать.
Ну да, да, психологический фактор-то точно, но это же, мэм, вы наверняка тоже этот видели, да, про курс и котиков. Это курс настоящий там, да, или как там, показываете курс 58, о, красивое, да, вот, это, конечно, красивое, так сказать, но насколько это реально и насколько это долго, вот, с вашей точки зрения, может продолжаться укрепление российской валюты?
Ну, я не думаю, на самом деле, что он может как-то укрепиться ниже 50, опять-таки, интересы бюджета. Ну, и где-то интересы экспортеров. Понятно, что «Газпром» переживет, а вот та же «Оборонка» или какие-нибудь там производители мороженого или куриных яиц мы поставляем на тот же Ближний Восток, для них это может оказаться достаточно болезненно.
Да, вы валюту показываете или продаете, да, показываем, красивые, да. красивые, да. А, и еще сегодня тоже там рекорды, биткоин рухнул, цена на эту криптовалюту опустилась ниже 21 тысячи долларов, снижение стоимости происходит на фоне опасения сокращения ликвидности из-за ужесточения денежно-кредитной политики по всему миру, такой тренд, и вот свидетельство этому, это падение общей капитализации рынка криптовалюты с 1 триллиона до 966 миллиардов долларов, а в ноябре прошлого года вот этот вот общий рынок крипты был выше 3 триллионов. А тут такое сокращение. Что происходит? Люди как-то приходят в себя после такой переоценки криптовалюты?
Ну, я считаю, что подъем ставки Федрезерва убьет этот рынок. Что это история Голландии и тюльпанов. Я считаю, что это хорошо. Потому что я заканчивал фундаментальную макроэкономику. Нам говорили, что земляне должны относиться к планете Земля бережно, беречь ресурсы и так далее. И в принципе это абсолютно верно. Я понимаю, что каждого в мире интересует лично бакшиш, а на Землю наплевать. Но майнинг – это электричество. Электричество – сжигаются огромные ресурсы угля, газа, нефтепродуктов безвозвратно. Ради чего? Ради вот какой-то такой непонятной, даже не назову это, стоимостью. Ясно, что ни одно государство нормальное никогда не откажется от монополии на печатание денег. Вот у меня как раз там 17-й год был человек, который покрывал крипту, но он был, ну, хорошо разбирался в рынке своем, но он был криптоактивистом. Он мне говорил, что в 21-м году биткоин будет $1 миллион. Я шутил, я говорю, ну продай почку, купи биткоин. Я считаю, что это такое влечение один в один. Это Голландия и луковицы. Они же в кабаках торговались, луковицы, они на нормальной бирже. Вот то же самое.
Но тут, видите, вот с одной стороны, я, так сказать, с вами полностью согласен вот в отношении тезиса про землю, беречь и прочее, но ведь если посмотреть под другим углом на эту историю, ведь высокая стоимость майнинга, ну, как бы сокращает его объемы, а если, ну, потому что биткоин дорогой, это все дорого, так сказать, и меньше людей этим занимается, а чем дешевле это все будет, ну, тем более массированным, что ли, будет майнинг, нет?
Я думаю, что во всех нормальных экономиках майнинг в итоге запретят. У нас, ну, в последнюю очередь, потому что у нас большие мощности генерации, и за этим стоят даже известные олигархи. Но, в принципе, я думаю, что это будет, ну, как марихуана 10 лет назад. Потом легалайз пошел, ну, была там Голландия, там, ну, есть Голландия, да, но вот что-то такое будет. Потому что это уничтожение ресурсов. Более того, я думаю, что все ведущие центробанки мира и Банк России, соответственно, запустят свою цифровую валюту, там, цифровой рубль, например. Ну и, соответственно, вот будет такая ситуация, чтобы вот есть цифровые валюты официальные, настоящие, а все это будет, ну, скажем так, в каком-то секторе это останется, но это, мягко сказать, на любителя.
Спасибо большое. Благодарим вас за ответы. Член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков России, экономист Александр Разуваев был с нами на прямой связи.